Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Большая радость видеть вас сегодня здесь, в нашей студии. Обсуждаем мы сегодня именно радость.
Вы знаете, мне бы хотелось к практическим шагам обратиться, отец Александр. Вот те прекрасные и высокие слова, которые вы сказали о переживании присутствия Бога в своей жизни, и именно это, наверное, и должно быть источником вот той самой радости, которая внутри нас всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, а вот в нынешней ситуации, как мы уже неоднократно к ней обращались сегодня, это действительно непросто. Но вот смотрите, поскольку сейчас все сидят дома, и как-то и окна бывают открыты, и балконы бывают открыты, и все, я все время, знаете, слышу дома, кто-то скандалит. Ну, вот есть люди, которым крайне непросто сейчас вместе. Там не только посуда вот гремит, да, так что вот как... Я слышу там, знаете, такой очень тревожный женский голос, обращающийся, видимо, то к ребенку, то к мужу, уставшая женщина, может быть, надорвавшаяся, которая, как сказать, она в таком раздражении, в таком каком-то тяжелом внутреннем состоянии. И мне так жалко и ее, и ее близких, и я понимаю, что я сама могу оказаться в таком же точном положении. Я понимаю, что там, наверное, очень непростые какие-то отношения внутри семьи. Наверное, эта усталость, она накапливалась годами. И сейчас вот так вот это все стало прорываться. Я не знаю, как в таком состоянии начать чувствовать то, о чем говорите вы. Присутствие Бога, любовь друг к другу. Начните любить друг друга, говорите вы. Как это сделать, когда ты вот в таком минусе?
Знаете, я тоже человек не святой, у меня тоже перманентные кризисы бывают. Вот у меня был такой кризис, так сказать, не так давно, не знаю, сколько его преодолел, Богу ведомо. Вот у меня дети выросли, им там 23, там 21, 19. Ну и они личности, они вот у нас... И такое мне как показалось, у нас нарушилось то единство, которое было, когда они были маленькие. Когда я вот сидел в углу стола, они там, знаете, как вот по табуреточкам все с двух сторон сидят, все, так сказать, мы куда-то ездим, там куда-то монастыри, там экскурсии, там еще что-то. А здесь они, 23 года, у меня старшая дочка уже классный руководитель гимназии православной, то есть уже там она мамочка строит, да, как положено учителю, да. Вот. И мне показалось, что у нас это единство нарушено. И вот я загрустил, я начал молиться. Я начал молиться за своих детей, которые вот как-то, конечно, у них тоже есть недостатки, у меня недостатки, у них недостатки. Если я за их какие-то вот моменты стал молиться. И вы знаете, когда я стал молиться, мне через какое-то время, не сразу, Бог открыл, что вот это взрослые люди, они вышли в свою жизнь. Я их вот воспитал, как смог, да. Я дал им путевку в жизнь, я там помог им, образование получить, так сказать, как-то, да. Вот. И должен радоваться, что они вот нормальные, там, не пьющие, люди, которые идут вперед в жизни. Ну, да, у них уже нет такого, как у 5-летнего ребенка или там у 11-летнего даже, да, такой потребность в родителях. Но это естественно. Это естественно такой вот... это, наверное, более, может быть, свойственно и женщинам, и мужчинам, которые своих детей любят, и вдруг вот они должны вот как-то перестроиться, что вот дети, да, они уже другие люди, они уже самостоятельные, все, они в тебе не нуждаются так, как раньше. Вот. И вот мне помогла молитва. Поэтому надо вот, если вот, чтобы я женщине посоветовал, чтобы она пришла бы, рассказала свое имени, свою проблему семейную, да, в храм ко мне, допустим, и сказал, начни молиться. Если ты молишься, начни лучше молиться. Открой псалтырь, открой молитвослов, утренние, вечерние правила, там, что хочешь, да, своими словами. Начни молиться, Бог тебе поможет. Если у тебя такое внутреннее раздражение, это только от твоего греха. Это не столько от грехов твоего мужа, ну, там, может, другой ситуации жены, да, вот, это прежде всего от твоего греха. Ты успокойся, ты пойми, какие грехи тебя мучают, то есть грехи тебя мучают. Ты раздражаешься от своего греха, не от греха своих близких. Вот, кстати говоря, эта ситуация с коронавирусом, она замечательна в своем роде. Они, конечно, трагичны очень, потому что люди умирают, что говорить. Но, с другой стороны, она может показать... Вот люди раньше ходили на работу. Вот они разбирались по работам, пришли вечером домой, посмотрели вместе телевизор или там посидели своим компьютером, легли спать, утром опять на работу. В воскресенье там, может, куда-то поехали. Они очень мало с друг другом общались. Они, да, может быть, уже давно потеряли друг друга. Они не знают, кто с ним рядом живет. Они воспринимают человека как функцию. Ну, жена там что-то приготовила, муж там принес какую-то зарплату, да, хотя сейчас у женщины зарплата больше, чем у мужа. Вот. Ну, в общем, как-то вот просто как функция некоторая, знаете, такая вот, может, как источник комфорта даже, может быть, да, там какого-то. Но они перестали любить друг друга. Они перестали давно любить друг друга. Это ситуация, когда вдруг они оказались вместе, и вдруг они говорят, а что мне с ним делать? Вот так человек медовый месяц не скажет, мы себе об этом говорили, а что мне с ней, с этой женой или там мужем делать? Если они там поженились, повенчались там не 2 недели назад. А тут вдруг через там 10, 15, там 20 лет брак, а что мне с ней делать? А что мне с ней беседовать? То есть эта ситуация, она вскрыла, что у людей нет любви. А ради чего тогда они живут?
Из нее есть выход какой-то из этой ситуации или это тупик?
А нет, нет. Какой выход? Какой тупик, если есть Бог? Бог обещал нам дать любовь. Надо просто себе поставить диагноз, понять, что вот эта ситуация, она запущенная, и коронавирус, это все, это карантин, это просто выявил эту запущенность, которая раньше была, и начать, так сказать, через покаяние, через молитву, через доброделание по отношению друг к другу. Начать, то есть не пользоваться друг другом, как источник комфорта, а пытаться делами, для начала, пусть даже не, еще, может, не сердцем, но делами любить друг друга, другого человека. И вот если ты каешься, молишься и делами любишь этого человека, то ситуация, она изменится гарантированно.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор в семейном часе с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. Я вот сейчас обратил внимание, знаете, на что, отец Александр? Вот, когда мы говорим о проблемах семьи, там, не знаю, отсутствие радости, раздражение, усталость, у меня как-то внутри была установка всегда, что такие проблемы можно решить только вместе. Любовь, она должна быть взаимна, интерес должен быть взаимный, куда-то пойти в магазин, вместе готовить что-то. Ну, как-то вот мы же семья, мы же одно целое. Но снова и снова от вас я слышу совет, если, ну, и как от апостола Павла, опять же, да, то есть он говорит, не вы там вместе начинаете, а вот ты конкретно начинай молиться, ты конкретно начинай радоваться, ты конкретно начни благодарить. Правильно ли я вас услышал, что все вот это послание, вот это вот строчки из послания апостола Павла, они адресованы не семье, они адресованы человеку. И в этом не предполагается никакой взаимности. Не вы радуйтесь, а ты радуйся.
Да, совершенно верно. Но я бы еще сделал некоторый акцент, что там радуйтесь, молитесь. Да. Вот молитва, без молитвы настоящей радости не будет. Будет увлечение, которое закончится, и начнется скука. Это в лучшем случае, а в худшем – раздражение взаимное, что, к сожалению, нередко мы наблюдаем. А вот если ты молишься, вот, то совсем другая ситуация. У тебя недавно, сейчас Великий пост, время, как говорят, православных искушений. Вот, и вот я вдруг заметил, что мне пошли, ну, как положено в это время, масса искушений, которые, ну, такого-то момента не было. Вот. И как с ними быть? Искушения такие достаточно кардинальные для меня, в отношении моей семьи в том числе. Я начал молиться, ну, такая нормальная реакция прошла на человека, и я понял, что, ну да, это враг рода человеческого меня искушает и пытается разрушить мою любовь к моей семье. Это, с его стороны, тоже нормальное действие. Просто надо заметить это и через молитву не поддастся этим искушениям и не впасть в вот это состояние недовольства, раздражения. Вот, и поэтому молитва и радость, они вещи неразрывные. Если ты не молишься, я повторяюсь, ты не сможешь постоянно радоваться, потому что ты не справишься с искушениями без молитвы.
Неспроста в послании апостола Павла вот эти советы расположены именно в этом порядке. Правильно ли я понимаю, что это такие ступеньки? Пока ты не научишься радоваться, ты не научишься молиться. Пока ты не научишься молиться, ты не научишься благодарить. Таким образом, ступенька за ступенькой мы поднимаемся наверх.
Ну, если взять высшую форму молитвы, да, конечно, она не приносит радость. И когда ты от молитвы получаешь радость, то, естественно, у тебя возникает благодарение Богу, что Он тебе дал эту жизнь, жизнь для радости. Вот. Но в какой-то конкретный момент искушения у тебя не может, может быть, и не быть такой взрывной внутренней радости, и такого, может быть, благодарения Бога, потому что все это ступеньки, это следствие какого-то определенного процесса покаяния. Поэтому, да, вот в этот момент надо, поверив в Бога, начать молиться, и ты, когда ты молитвой выйдешь из этого состояния кризиса, то возникнет и радость. Это естественно. То есть ты вернешься в свое естественное состояние, такое человеческое. И, естественно, это спрашивает тебя поблагодарить Бога.
Вспоминаю сейчас разговор в программе «Парсуна» Владимира Ивановича Легойда с замечательным кинокритиком Львом Караханом. Лев Маратович поделился там своим юношеским, если я не ошибаюсь, таким сновидением. Он говорит, я даже не понял, как мой мозг мог такое породить. Там при, так сказать, всех кавычках и оговорках мы понимаем, да, что отношение к снам, оно такое должно быть скептическое, осторожное и так далее, все это правильно. Но там фраза, которая ему пришла, вот, видимо, на пороге там, сна и реальности в голову, которая запомнилась ему на всю жизнь, она звучала примерно так, за точность цитаты не ручаюсь. «Выиграешь время, потеряешь себя. Потеряешь время... выиграешь, приобретешь себя». Вот примерно так. И в том ключе, в котором Лев Маратович эту фразу осмысляет на протяжении своей жизни, звучит это примерно так. Чем больше ты будешь увязан в моменте времени, отдавшись вот этому потоку сиюминутности, который тебя обязательно будет пытаться поглотить, тем больше у тебя будет... тем меньше у тебя будет оставаться пространство для себя самого. А чем больше ты будешь пытаться все-таки как-то не только привязываться ко времени, но еще и над временем смотреть, то есть как-то, как я поняла смысл этих слов, ну, пытаться жить с пониманием того, что есть еще контекст вечности, тем больше ты будешь принадлежать сам себе, а значит, тем больше ты будешь принадлежать Богу. Вот такая история. Мне кажется, что я эти слова сейчас в ситуации нынешней нашей и с ограниченностью передвижения, и со всеми теми мерами, и, в общем-то, и паникой, которую я вижу в соцсетях у целого ряда людей, и с тревожными новостями в потоке информационном, внутри которого мы оказываемся, все чаще вспоминаю это размышление. И оно, вы знаете, мне, например, помогает, я уж не знаю, насколько удается мне равновесие сохранять, но во всяком случае в тот момент, когда, может быть, оно начинает уходить из состояния баланса, это равновесие, да, я систему координат себе через эту мысль напоминаю, как важно не замыкаться только в том, что есть у тебя сейчас в новостном потоке и перед глазами. И как важно выпрыгивать, что ли, время от времени из этого состояния, помня о том, что есть вечность.
Вы знаете, есть такой образ монаха. Колесо. Монах – это колесо, которое касается земли только своей небольшой частью. Вот это можно образ такой монашеский, монашество, да, принести на вот то, что вы говорите, на информационный поток. Надо его, знаете, так вот чуть-чуть касаться, но в него не погружаться. А что касается, вот, вот это замечательные тоже ваши слова, но вот действительно мы очень много в этих делах. Одно, другое, третье. Вот я тоже иногда думаю, как я все вот эти какие-то мероприятия в один день все запихаю, как я все успею. И вот замечательная ситуация, когда эти мероприятия кончились для кого-то. И человек может побыть самим собой. Это может, кстати, быть очень трудно быть самим собой. Проще, легче для человека погрузиться в поток мероприятий. Но это легче, но тут нету жизни настоящей.
В продолжении разговора о радости хочу резко сменить тональность нашего разговора и попросить вас представить себе сцену из любимого мультфильма «Винни-Пух». Там был такой позитивный медвежонок, очень светлый душой поросенок и ослик, который считал, что хвост кто-то спер. Вот. И это вполне может быть моделью семьи. Да, может быть, там какая-то очень позитивная жена такая. Винни, Винни, куда мы идем? А есть ослик, который, ну, родился таким. Радости в нем нету. Ну, бук он по жизни. Страшный мизантроп. Его не переделать. Нет, ему, конечно, можно подарить хвост, он какое-то время будет скакать вокруг него, но это скорее будет вызывать оторопь, чем как бы умиление. А что, если не все одинаково одарены в радости? Я очень легко могу себе представить какую-нибудь супругу, которая скажет, что мой муж и радость. Да ну ладно вам. Ну он такой, он не радуется.
Две вещи несовместные.
Да, он радуется, когда он ест, когда он спит, и все. Большего я от него не желаю. Он сыт и выспался, и больному легче.
Такое отношение к супругу, как к рабочей лошади. Вот. И как к животному домашнему, да, вот он спит и ест, и он доволен, и все хорошо.
Ну, конечно.
Шерстка лоснится. Вот, но это отношение нечеловеческое, конечно. Вот, вы знаете, мы всегда можем друг другу чем-то порадовать. Да хотя бы едой те же самые. Хотя бы той же самой едой. Вот. Понимаете, можно найти даже какой-то фильм.
А вот как вы поступаете? У вас ведь огромная дружная семья. И вы, давайте предположим, что вы вот однажды, вернувшись домой, понимаете, что что-то вот уровень радости в семье подупал немножко. Что-то приуныли все. И вы понимаете, что что-то надо сделать. Вот совет от отца Александра. Вот что вы делаете в такой ситуации?
Общаться.
Общаетесь?
Пообщаться, да, надо пообщаться. Знаете, вот я говорю, вот я очень радуюсь ситуации, что не дома, с ним можно общаться. Можно вместе общаться, можно... И они, им некуда деваться, потому что, ну, все закрыто. Я вижу, знаете, вот в этой ситуации, что вот этот коронавирус, я не могу сказать благословенный, поскольку он, я повторяю, это трагедия, но вот эта ситуация, в которой мы оказались в результате этого коронавируса, она, вот сама ситуация для нашей семьи, это благословенная. Я вижу, как дети начали тянуться даже где-то больше ко мне, к родителям, потому что вот эти, как вы правильно сказали... Куда ты бежишь, бежишь, утром встал, побежал в МГУ, там еще что-то еще. А здесь я лежу сегодня, заходит моя дочка такая, так сказать, очень, так сказать, занятая, там у нее масса всяких успехов, да, слава богу. Вот. И вдруг она говорит, пап, ну как у тебя дела-то? Потому что, ну, так сказать, потому что я так бы его не видел, потому что она была бы там, или она там в сборной МГУ по волейболу, там где-то вечерами там играет, там это утром она там где-то на своих там занятиях, там конференциях и так далее. Вот. А здесь вот она меня увидела, я лежу, и она мной заинтересовалась. Меня точно порадовало. Понимаете, для радости ведь много не нужно. Вот если ты любишь, то ты будешь радоваться. И вот просто пообщаться, не требуя друг от друга что-то суперумного, что-то там какого-то, каких-то, ну, вот, не знаю, там, что должно быть, знаете, вот, ну, как мы привыкли, как современный человек, драйв, так, знаете, вот, чтобы адреналин в кровь, так, знаете, вот, что-нибудь такое, вот прям вот, это наркотик.
Привыкли, да, к наркотику. Адреналин зависимым людям сейчас, да, вообще не просто.
Да, и обратите внимание, Алла Сергеевна, отец Александр сказал, ничего слишком умного в общении. От этого надо воздержаться.
Не умного. Если ты можешь умно сказать, скажи. Но не надо ожидать от другого, что он тебе сейчас начнет, знаете, такое, какие-то прям вот такое развлечение.
Как я вам благодарен. Спасибо вам большое.
Что ты из меня умную ты строишь?
Ну, просто пообщаться. Это есть радость. Вы знаете, я, когда был священником, я думал, а что приходить? Вот человек умирает. Я знаю, умирающий больной. Прихожу причащать его, исповедовать. Осталось там, ну, несколько дней, там, может, часов. Иногда приходишь там, его причастишь, а потом звонит батюшка, он через там два часа, как вы ушли, он умер. Вот. Я всегда, когда был на священника, думал, а что им сказать-то? Вот, ну, вот что, вот он умирает. А что я могу ему сказать? Что-то такое, знаете, вот должно быть... Вот. А потом я понял, что просто надо его любить. Побыть и любить его. Обычные слова, но Бог даст какие-то слова, какие-то суперумные. Мы почему-то пытаемся быть не любящими, а умными. Мы пытаемся говорить суперумными словами, чтобы все сказали «о-о-о». Это гордость. Это гордость. Надо быть просто человеком. Дать человеку тепло. И вот когда я понял, что не надо быть суперумным, каким-то там глубоко, каким-то великим философом, там что такое, или там святым пусть даже, так сказать, который там прямо изрекает сплошные истины. А надо просто быть человеком. Ты пришел человека причастить. Если есть, Бог тебе дал слова, подержи его. Не дал, да просто посиди, поулыбайся. И вы знаете, когда я это понял, люди стали ко мне как-то, ну, то есть были мне благодарны за это, так сказать, когда вот я к ним приходил, я это почувствовал. Вот. Поэтому вот надо эту гордость отставить нашу. Это наши претензии связаны с нашей гордостью. И просто надо пообщаться. Просто пообщаться, поговорить о чем-нибудь. Вот, а если люди как-то вот друг другу близки, всегда же найдется о чем поговорить. Кстати, вот я сейчас, когда к вам ехал на передачу, я читал роман «Евгений Онегин» Пушкина Александра Сергеевича.
Мой любимый.
Вот, и мне как раз будет встреча с молодежью, ну, теперь уже не в очном, а в таком формате таком.
В онлайне.
Да, в онлайне, да. Там мы перевели на платформу Zoom. Это общение в связи с тем, что мероприятия очень запрещены. Кстати, это очень интересно тоже. Опыт мне даже понравился, что там даже больше народ получается. Не каждый в храм придет, зато подсоединиться в интернете – это все легче. В своей там кухне, там, своего дивана даже, может быть. Вот. И у нас как раз обсуждение этого романа, ну, с духовной точки зрения. Вот давно мы читали Евгения Онегина? Вот я, например, давно читал, честно скажу.
Я летом дважды перечитала вот, под странные взгляды Александра Владимировича.
Вот, а я давно его не читал. Давно. И вот я, ну, взял, вот, можно сказать, вынужденно, я получаю большое удовольствие.
Я вас очень понимаю.
Пусть это не лестница, а лестничка, не там, не и, там, Иосиф Уроцкий там, или там какие-то святые, но это тоже это человек, который страдал, думал, и там многие христианские мотивы есть.
А сколько там юмора?
Да.
Это же он рассыпан просто по всему роману.
Вот почему сейчас не почитать Достоевского, Толстого? Ну, кто святых отцов... Я понимаю, что нельзя читать часами святых отцов. Это трудное чтение. Как не почитаешь Евангелие. Знаете, так вот... Обычно люди зачитываются Евангелием, когда они приходят к Богу. Там они все могут прочитать вот часа 2-3. Так сказать, и то это бывает очень короткий период, определенный момент. А так, конечно, Евангелие не будешь часами читать в обычный такой, вот, знаете, вот момент. Это такое чтение такое требует напряжения внутреннего. А роман это можно. Если хорошие романы, наша русская литература, даже мировая литература какая-то, почему сейчас не перечитать? Надо воспользоваться, что у нас есть отпуск.
Ну, у кого-то отпуск, а у нас, к сожалению, уже истекает время нашего эфира. Но вот, отец Александр, буквально вот последний вопрос и короткий, может быть, ваш совет. На удаленной работе, как я вижу по чату, например, моих однокурсников, очень многие люди еще больше перегружены, чем когда они приезжают в офис, и у них нет такой возможности. А дети прыгают вокруг, близкие, всем что-то от тебя надо, и ты вроде как сидишь за компьютером, и людям сложно объяснить, что ты вообще-то очень ответственно работаешь в этот момент для того, чтобы, когда все это закончится, и вы вышли, наконец, в мир, не рухнуло то твое дело, которым ты занимаешься и которым ты несешь ответственность перед другими. Вот в такой ситуации дайте, пожалуйста, совет. А как вот, опять же, да, не выйти из себя, если тебя там, например, дергают, отвлекают, а тебе в этот момент надо что-то очень-очень важное решить?
Вы знаете, во-первых, можно поговорить своими там, ну, детьми не поговоришь, с ними маленькие, да, можно поговорить со своей супругой, объяснить ситуацию, что, а чем мы будем платить ипотеку в случае чего? Вот, и, ну, как-то немножко, так сказать, просто побеседовать без упреков, без раздражений, просто объяснить, попороть, объяснить ситуацию. А дальше, вы знаете, надо просто, даже если вот не получилось, или там, знаете, у женщин, да, вот, особенно маленькие дети, всегда хочется их немножко так как-то с нагрузку от них на себя как-то немножко разделить с мужем, особенно если он вдруг дома, да, это такое естественное чувство. Вот, вы знаете, просто надо потерпеть. Просто вот оно так. И через это можно, знаете, так сказать, что вот я сейчас потерплю, а мне бы Господь помилует за это. И работы не лишит, и дохода не лишит. Потому что у меня же семья, для семьи Бог тоже ведь старается, материальное тоже. И любовь у меня к супруге увеличится. Да, немножко так вот, знаете, через вечность. Поставь себя перед вечностью. Тогда сразу становится, ну, подумаешь, ну, супруга наша из любви, а дети, их не я их рожал, что ли? Для чего их рожал? Поэтому можно просто потерпеть. У меня тоже были такие ситуации, когда мне кажется, ну, вот, я стараюсь, а это никому не надо. А потом я думаю, а для кого стараюсь? Для семьи. А это я стал бы это делать, если бы... Я по-любому это стал бы делать. Значит, такие ситуации хорошие. Значит, я буду вот именно в этой ситуации делать, выполнять свой долг.
Спасибо, спасибо. Поговорите с женой, терпите, не говорите с мужем об умном, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. Спасибо вам большое.
Спасибо.
В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».